Овертайм.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по понедельникам в 14 часов в прямом эфире, я это подчеркиваю, на 91.2 FM программа «Овертайм». Артем Жаворонков, Юрий Руднев, опять же по традиции.
Добрый день. И мы сегодня будем говорить про спортивный дайвинг, но чтобы не запутаться, начая нам Андрей Горбунов, директор детской и юношеской спортивной школы водных видов спорта города Перми и трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу Анастасия Сорокина, расскажет, о чем, собственно говоря, идет речь, потому что для многих дайвинг – это хороший отдых на море. А есть ведь еще и большой тяжелый спорт.
Да, здравствуйте, коллеги, для начала.
Добрый день.
Да, добрый день.
Очень рады, что вы у нас в студии. Действительно, давайте в двух словах все-таки охарактеризуем этот именно вид спорта, а не просто развлечение.
Ведь там даже дисциплина. Это вообще-то дисциплина. Называется подводный спорт, да, Андрей?
Для меня, как обывателя...
В целом, да, называется подводный спорт. Как это официально есть во всех документах Министерства спорта Российской Федерации. Подводный спорт в себя включает несколько дисциплин. Базовая дисциплина – это плавание в ластах. И дальше пошли уже дисциплины, носящие менее массовый характер, ну, во всем мире. В данном случае мы говорим о спортивном дайвинге как дисциплина подводного спорта, которая была создана в 2006 году. Молодая, активно развивающая дисциплина. Нюансы, наверное, давайте попросим спортсменка все-таки рассказать Анастасию, как чемпионку мира и непосредственно участницу событий.
Да, Анастасия, вам слово.
Спортивный дайвинг включает в себя 4 дистанции. В них везде сформированы навыки, которыми должен обладать обычный дайвер для того, чтобы погружаться там или в водоемах открытых, или, например, в пещерах. Существуют такие дистанции, как ночной дайвинг. Там нужно найти грузики с темной маской под водой, на дне, которые разложены. 100 метров полоса препятствий, она плывется в паре. Еще 300 метров есть, тоже там нужно снимать акваланг и проплывать как в акваланге под водой, так и на поверхности. И подъем груза буй, как мы его называем между собой. Там нужно надуть буй, это тоже приспособление для спасания дайверов. 6 килограмм прикреплены на дне, нужно подплыть тоже дайверу и поднять их на поверхность.
Недавно в Питере состоялся чемпионат мира, на котором очень успешно выступили пермские спортсмены, входящие в группу, входящие в сборную России. Там было 4 золотых медали вот в разных дисциплинах, 3 серебряных медали, в том числе 2 серебряных медали в этот раз было у Анастасии. А в Питере это было в бассейне?
Да, у нас всегда соревнования проводятся в бассейне.
А на открытой воде чемпионата мира не проводятся в водоемах природных?
Нет, на данный момент развитие этой дисциплины идет только в бассейнах. Стандартные олимпийские бассейны с использованием электронной системы фиксации финиша, что в этом году позволило Международной федерации подводного спорта впервые провести мировые рекорды, которые вот фиксацию мировых рекордов.
Один из них был у пермских спортсменов, да?
2 мировых рекорда у пермских спортсменов. Да, ну то есть мы смотрим пока, как вот дисциплины пока начинают развиваться. Это дистанция 100 метров полоса препятствий и очень сложная дистанция 300 метров комбинированное плавание. А что такое комбинированное плавание 300 метров? Это человек должен какую-то часть дистанции плыть на задержке дыхания, плыть кролем, вольным стилем по поверхности и заканчивать, что совершенно неприятно, на сжатом воздухе под водой с баллоном на спине. То есть с точки зрения физиологии человека это очень сложное мероприятие, поэтому те, кто это плавает, мы просто как тренеры мы не завидуем.
Физически весьма подготовлены люди, особенно в части дыхания.
Я думаю, что еще физиологически то, что есть со здоровьем, изначально у человека, это позволяет быть там более успешным.
Судя по результатам, пермские спортсмены самые здоровые в физиологическом плане.
Анна Ведерникова есть такая спортсменка в нашей школе, она как раз и установила рекорд мира на этой дистанции и выиграла в очень жесткой борьбе с другой своей соперницей из Санкт-Петербурга. Буквально там какие-то последние метры решились в пользу нашей пермской спортсменки. И обе спортсменки зафинишировали с превышением рекорда мира, который был до этого. Вот. А так, да, вот удивляемся, насколько ей это приходится.
Российская школа дайвинга, судя по результатам, одна из лучших в мире на сегодня. С учетом того, что дайвинг как таковой и необходимое оборудование было придумано французами по большей части, да, там развито итальянцами с немцами, если я ничего не путаю.
Жасик Кусто, да, про этого человека идет речь, да, как популяризатора, как научного деятеля в плане развития подводного спорта и подводного мира.
Угу. А мы, получается, сегодня законодатели мод по части спортивного дайвинга.
Ну, я думаю, это только начало, потом все будет резко меняться, тем более, что...
худшую для нас сторону?
Непонятно.
Конкуренция повысится.
Популяризация, популярность этого вида спорта растет. Впервые принимала национальная сборная Франции. Как раз было отмечено, что представители французской делегации, та страна, которая подарила миру акваланг, тоже принимали участие, принимали участие в чемпионате мира и уже так в каких-то моментах начинали подступать к результатам русских спортсменов.
Но мы все равно за пояс заткнули практически всех. Есть у нас конкуренты-то сегодня на мировой, на международной арене?
Конкуренты есть, и они в основном это из Эстонии, из Литвы, из Латвии, то есть вот ближайшие страны, как вот они интересны на самом деле.
А как это сложилось в Перми? Пим же, наверное, на виду, ну, судя по результатам, на ведущих ролях сборной России.
Ну, в данном случае, ну, как это спорт, все быстро меняется. Дело в том, что, ну, вот я как человек, развивающий эту дисциплину подводного спорта в Пермском крае, сам являюсь дайвером, активно ныряющим человеком. И,
я бы даже сказал, вы ведь еще и спелеодайвер, помимо всего прочего.
Да, да. Ну,
это на вашем счету с коллегами открытие Ординской пещеры.
Каких-то фрагментов галереи Ординской пещеры, других обводненных пещер Пермского края. То есть мы ведем еще такую некую общественную научную деятельность. Мы изучаем, ну, что у нас находится под ногами. Мы начинаем нырять, исследовать совместно с учеными Горного института, университета нашего Пермского. Вот такой как бы идет симбиоз развития событий, которое, если переходит обратно в спортивную деятельность, и эти дайверские навыки, Анастасия в начале разговора сказала, что такое спортивный дайвинг, это не просто плавание на скорости в бассейне с аквалангом на спине.
Это выполнение упражнений.
Это выполнение определенных упражнений, конечно, вот на этих скоростях высоких, и плюс это каждому упражнению, это дайверский навык.
Андрей, вот я важно. Пока не забыл маленький вопрос, я помню, что как-то вы посылали видео каких-то рачков, которые вроде как бы не имели аналогов в мире, в институт изображения, узнать, так оно или нет, в Ординской пещере. Вечерни, по-моему, были как раз засняты.
Бабиногорской.
Бабиногорской,
под
Кунгуром,
да.
Подтвердилось, это действительно ранее неизвестный вид?
Дело-то в том, что да, как интересно, что наши пермские ученые с Государственного университета Пермского сказали, что да, это действительно какая-то новая форма жизни. Похоже на какой-то, скажем так, на, как они сказали, я просто не специалист в этом вопросе, на какого-то некого тритона. Примерно похоже. Сначала реакция была с Московского университета, что это мы сами все смонтировали и придумали.
Они живые или
да,
это...
Да-да-да, живые, да? Засняты видео.
Удалось заснять, в нашу камеру в кадр попала вот это то ли рыба, то ли что. Причем как бы исследовали на стопе кадра, да, видно, что это живое существо, оно живет именно в этой замкнутой экосистеме, в которую сложно попасть. Да никто, кроме как бы нас, туда и не попал, и этого существа, которое там, видимо, живет.
А они большие и страшные?
Слава богу, что нет. Да, если вспоминать какие-то голливудские страсти, то нам удалось это миновать, и больше мы справлялись со своими страхами, да. А это живое существо мы сняли тогда просто маленький фрагмент.
Размеры какие?
Прошу прощения, подключаются слушатели, которые только что включили радиоприемники, просят повторить наших гостей сегодня. Я напомню, что у нас Андрей Горбунов, директор Детско-юношеской школы водных видов спорта, и Анастасия Зарыкина, трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу. Мы вот, собственно, об этом и говорим, и о виде спорта тоже. Можно я... Мне всегда было интересно, когда я встречаю девушек, потому что таких симпатичных, как вы, Анастасия, жаль, наши слушатели вас не видят. Почему именно этот вид спорта? Он ведь, ну, далек от там привычных для девушек художественной гимнастики.
Наяда. И... Давайте вспомним Покровские ворота. Наяда. Как уж далек.
Как так сталось, что вы вдруг начали заниматься дайвингом профессионально и дошли до таких высот, трехкратный олимпийский чемпион? Чемпионка мира. Ну, олимпийская, думаю, впереди.
Ну, все началось достаточно давно. Я с 6 лет занимаюсь обычным плаванием. То есть я пришла в школу водных видов спорта, когда мне было 6 лет. Мы занимались простым плаванием. Потом, через несколько лет, я начала заниматься плаванием в ластах подводным. И уже потом занималась в других бассейнах. И потом, уже вернувшись обратно в школу водных видов спорта, мы переключились. Вот у нас тренеры... Андрей Анатольевич начал заниматься как раз спортивным дайвингом. Мне это стало очень интересно, мне это больше понравилось, чем, например, плавание в ластах. И мы уже именно начали акцентировать на этом внимание.
А плавание в ластах, оно, ну, понятно, скорость выше, чем просто у плавания, но все равно это что, Ганс Христиан Андерсен, лавры русалки никак покоя не дают?
Ну, там в маске, в трубке, в ласте, в одной, например, как у русалки хвост, похоже чем-то на это. Или в двух ластах различные тоже дистанции.
Я просто был свидетелем нескольких соревнований по плаванию в ластах, но среди юниоров в Олимпии они проходили. И, честно говоря, ну, лично для меня, любителя футбола, игровых видов спорта, сомнительная зрелищность. Хотя при этом я видел огромное количество болельщиков, причем разных возрастов. И я так понимаю, что у нас достаточно неплохие традиции в этом виде спорта, Андрей.
А вот здесь как раз есть ситуация, что вам нравятся игровые виды спорта. Мы также и ведем селекцию и подбор спортсменов, что не только физиология, но и характер. Ребенку нравятся больше циклические, например, виды спорта. То есть не каждый способен выдерживать вот эти нагрузки монотонные, пусть даже и не сильные, но это же надо определенный объем километров намотать в бассейне, чтобы вот так плыть, как Анастасия. Угу. То есть, например, почему Анастасия все-таки пришла к тому, что ей не очень, например, нравится и плавание в ластах, да? Потому что монотонный вид спорта, как и плавание, да, то есть там ничего, в принципе, не происходит, все как бы уже спрогнозировано. А в спортивном дайвинге все равно присутствует навык и элементы везения, и большая все-таки техническая составляющая.
И разнообразие.
Разнообразие дисциплин, да. Например, вот употреблялось такой вид дистанции, как ночной дайвинг. Все говорят, а что это, шторы там в бассейне завешивают, да? Мы на самом деле все, я тоже в прошлом занимался скоростным плаванием в ластах, да, и для меня понять это упражнение было сложно, но испанское упражнение, там испанцы всегда выигрывали, доминировали в мире на этом упражнении. И получилось так, что, ну, это что? Это просто темная маска. Одевается темная маска на лицо, и человек не видит и выполняет определенные действия под водой, определенные задачи под водой.
Ориентируясь на что? У нас же нет боковой линии какой-то.
Ориентируясь, катушка, веревка с линем в руках, и вот это дает способность, возможность ориентироваться, совершать круговые движения, вернуться обратно в точку привязки. Ну, это, в общем, такие детали. Для широкой публики
здесь
не очень интересно.
Здесь без аппаратов погружения.
С аквалангом на спине. Потому что философия этой дисциплины подводного спорта – это вот мы пришли плавать в море, и у нас должен быть вот этот комплект дайверского снаряжения как на соревнованиях, так и погружение в открытой воде.
С точки зрения зрелищности, насколько я помню, на одной из предыдущих передач, все же снимается и показывается, и телевидение работает, и на экран выводится.
Да, вот тут как бы хотел бы как раз рассказать о том, как работает Международная федерация, Федерация подводного спорта России. В Казани проходил чемпионат мира в 2013 году, где Анастасия взяла 3 золотых медали. Значит, федерация все сделала для того, чтобы достать картинку из-под воды. Вид спорта стал просто зрелищный. Оттуда достали каждое движение всех видов спорта, которые присутствуют в подводном спорте. Там подводное регби, плавание в ластах, то же самое. Это все было очень интересно. И там порядка 10 камер снимало под водой. И все это было очень здорово и комментировалось. На самом деле на английском языке шла интернет-трансляция.
А на русском есть комментаторы толковые, способные?
Да, Губерниев синхронное плавание вчера комментировал. Чего ж тут говорить-то?
Ну, я так понимаю, что в любом случае зрелищность не просто вида спорта, а самого погружения заложена была тем же изобретателем акваланга Жаком Ив Кусто, эти замечательные одиссеи. Вот. Помимо спортивного назначения, все же таки я так полагаю, что это как биатлон родилось из достаточно таких прикладных абсолютно вещей для изучения океанических просторов.
Насмотрелся американских фильмов про котиков морских.
Нет, это вопрос. Действительно ведь, да, происхождение спортивного дайвинга обусловлено абсолютно практическими действиями.
Ну, я так думаю, что здесь еще практические действия, но плюс еще все-таки это в сторону подготовки военного потенциала. Потому что те спортсмены, которые проходят подготовку в спортивном дайвинге, это, по сути дела, те же подводные диверсанты. Но я так в кавычках говорю про эти вещи. Потому что очень здорово приходится соображать под водой, в напряге неимоверном решать задачи и быть все-таки лучше, и, ну, всех быстрей.
Настя, как вам потенциальное обозвание вас диверсантом? Вы способны родине послужить в случае чего?
Под водой.
Конечно, да.
На высокой скорости.
Ледовитом океане.
У нас сейчас короткая реклама. Давайте мы прервемся буквально на полторы минуты. Не переключайте радиоканал. Продолжаем программу «Овертайм». Мы с Юрием Рудневым сегодня с замечательными гостями.
Андрей Горбунов, директор детской и спортивной школы водных видов спорта города Перми. Анастасия Сорокина, трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу.
Я вот все никак меня не оставляет эта история по поводу того, что у нас на Пермской земле вроде моря нет, бассейнов крутых у нас тоже нет и никогда не было, ну там раз-два я обчелся их, рождаются чемпионы. Как это все, откуда это все? С чем это все может быть связано? У нас есть хорошие тренеры? У нас почва на дайверов спортивных плодовитая?
Ну конечно, без тренеров мы бы не смогли так выступать.
Андрей? А насчет спортсменов что скажете? Есть из кого выбирать вообще, на самом деле? Часто ли можно сказать, что к вам приводят талантливых ребят, их вот только грань, там, не знаю, как алмазы, обрабатывая, вот как с Настей?
Ситуация в том, что много занимается плаванием, в ластах. Соответственно, когда люди исчерпывают себя в этих дисциплинах, в этих видах спорта, они ищут себя, как снова примениться, не уходить из спорта. И вот хорошо, что возникают другие водные виды спорта у нас в регионе, где ребенок, подросток, он не уходит на улицу, а остается в бассейне, в коллективе спортивном и продолжает себя совершенствоваться, совершенствовать себя, достигать каких-то результатов. При этом, как бы при этой ситуации, наверное, все-таки не важно, это олимпийский, не олимпийский вид спорта, это вообще как бы другая область, да?
Ну, у вас же другая жизнь получается, по большому счету.
Ну, вот да, кстати, вот, например, Анастасия погружалась у нас в Ординской пещере, можно даже ее спросить, как это,
да,
у нее произошло. Это как раз вот прикладное, да, вот то, что вот она
это привела
навыки.
Это на нее напали те страшные чудовища.
Нет, эти рачки живут в другой пещере. Я погружалась в Ординской, мне очень повезло, действительно, что мне выпал шанс погрузиться туда. Там очень красиво, то есть я бы советовала, конечно, всем когда-нибудь в жизни это испытать.
Но туда ведь новичков не пускают, я так понимаю, это достаточно жесткая
позиция. К счастью, нет.
Потому
да,
что,
а то дело не в жесткой позиции, то человек должен понимать, куда он идет, и даже присутствие опытного инструктора или там спортсмена рядом не позволит решать вопросы, чтобы не было какого-то фатального инцидента. Поэтому надо учиться прежде всего, и, может быть, человек, кстати, уже и передумает во время учебы лезть туда, и это хорошо.
О базе мы касались вопроса, а все-таки где у нас происходит подготовка-то спортсменов? У нас, ну, Олимпия, БМ, что у нас еще из бассейнов? Чайка недостроенная в Закамске, которая уже 100 лет.
Бассейн Кама.
Бассейн Кама, школа, где
наш бассейн школы водных видов спорта на Садовом, да, то есть, например, вот мы тренируемся в 25-метровом бассейне, да, вроде мало, но перед крупными международными или федеральными соревнованиями мы уходим, например, как это было раньше, в спорткомплекс «Олимпия». То есть очень удобный комплекс для подготовки. Администрация спорткомплекса идет навстречу. Все на самом деле удобно. Даже присутствие глубокой чаши там, ну, нам это не особо надо, потому что у нас все основное как бы учебно-тренировочный процесс идет в олимпийской чаше. Мы, кстати, проводили там в 2011 году чемпионат Европы по спортивному дайвингу, где собралось на тот момент рекордное количество стран, 12 стран Западной Европы. И они приехали в Пермь, что самое интересное.
А на Востоке? Никого нет? Япония, Китай?
Пока нету. Сейчас вот чемпионат мира прошел в Санкт-Петербурге. Было более 15 стран. И были такие экзотические страны вообще, в принципе, для подводного спорта, как Марокко. Вот приехали одни...
Ну, почему не живут?
Одни юноши море, приехали, да. Кстати, да. Вот. Потом кто еще? Какие там страны у нас были интересные?
Латвия, Литва.
Ну, это обычные, да. Французы, испанцы, это вообще испанский вид спорта.
Сербия, по-моему, да, было?
Да, Сербия, Хорватия.
А как это... у вас идет набор? Ведь не дешевый, насколько мы понимаем. То есть вначале про набор, а потом не дешевый вид спорта, насколько мы понимаем все.
Ну, про набор давайте спросим Анастасию, а я расскажу про его экономическую составляющую.
Набор вы имеете в виду в нашу школу?
В нашу школу, да.
Ну, изначально все равно к нам в дайвинг все приходят из плавания в ластах.
Из базовой дисциплины.
Да, то есть перед этим детей приводят, возможно, еще на обычное плавание. Потом, кто уже захочет, идет дальше, начинает заниматься плаванием в ластах. И уже после этого спортивный дайвинг.
Занятия индивидуально, группы большие. Как это все происходит? Как идет тренировка?
Ну, как работает спортивная школа? Обычно приходят в группу, дети.
Нет, а как тренируется, например, чемпион мира? Вот у тебя индивидуальный подход? Ты тренируешься одна в бассейне? Вот, и у тебя своя собственная программа тренировок, индивидуальный подход тренера?
Да, захотела, пришла, захотела, не пришла. Есть такое у Анастасии, но как-то вот...
Ну, это потому, что уже спорт высших достижений, это уже нельзя называть любительским уровнем ни в коем случае.
Ну, тренировки у нас, конечно, проходят не индивидуально, мы занимаемся в группе, но подход действительно идет индивидуальный ко всем, то есть все равно же каждый человек своеобразен, и тем более, когда уже взрослые ребята, когда встает вопрос о мировых соревнованиях, там все-таки индивидуальный подход.
А сборные у нас где-то базируются? Вот, ну, есть виды спорта многие, где на сборы выезжают члены сборных команд, собираются и сидят по несколько месяцев на тренировочных базах. В спортивном дайвинге нет у нас такого?
Ну, вообще в сборной команде России по подводному спорту есть такие вещи, происходят определенные сборы, восстанавливающие сборы в основном после спортивного сезона. Эти все вещи есть по линии Минспорта Российской Федерации. Также у нас проходят по линии Минспорта края, да, проходят в Раздолье, да, по Чайковским эти восстановительные сборы.
Ну да, у нас ребята ездили туда.
Восстановительные после соревнований.
Ну да, вот в этом году они будут проходить в августе месяце. То есть у нас уже спортивный сезон закончился, и, по сути дела, это такие сборы, вкатывающиеся в следующий спортивный сезон.
Что значит, были у нас там ребята? Вы, Настя, не были ни разу, что ли, на подобных сборах?
Это зависит от международного календаря, я тут сразу перебью, потому что, например, в прошлом году чемпионат Европы проходил аж в октябре. И, соответственно, в августе, когда у нас были эти сборы в Раздолье, надо было тренироваться. А в Раздолье там есть бассейн, но он открытый, а нам нужна все-таки закрытая вода. Ну, вот есть технические параметры, которые нам не подходили для подготовки чемпионата Европы.
2 минуты, прошу прощения, до федеральных новостей. Тут просто опять набросали вопросов. Интересуются, нет ли упражнений, которые выполняются при подготовке, которые показывают на тренировках американских морских котиков, там типа распутывания под водой завязанного узлом регулятора. Можно ли обычному open water прийти и попробовать себя в ваших дисциплинах со стороны, не приходя откуда-то? Если там возрастной ценз я бы от себя добавил... Курильщиков, я знаю, вообще не берут в подводный спорт.
Ну, курильщика, наверное, не возьмут развязывать элементы снаряжения под водой, решать какие-то сложные задачи. Open water, да, то есть начинающая степень дайвера, который погружается под воду, на открытую воду. Да, он может прийти, философия спортивного дайвинга, любой дайвер может прийти и принять участие на соревнованиях. Это вообще без проблем. А дальше там какой еще вопрос был? По поводу все-таки...
Развязывания и супер этих всяких технологий.
Ну, на самом деле, то, что приходится выполнять спортсменам, сейчас мы еще Анастасию спросим, это действительно сложно, потому что невероятно как бы тяжелые тренировки, гипоксия – это отсутствие воздуха, возможность сделать вдох в определенные моменты. И проблема-то в том, что нужно еще решать задачу определенную, чтобы достичь финишной отметки. И вот, Анастасия, вот ты как спортсмен с этой точки зрения, как тебе приходится там?
Ну вот если взять, например, дистанцию 100 метров, полоса препятствий, это моя любимая дистанция, там нужно выполнять много очень навыков, которыми должен обладать дайвер, там поделиться, например, воздухом, отдать запасной регулятор, через который дышит человек, снять маску.
Регулятор потом... запутывается, его приходится тут же под водой распутывать.
Да, такое тоже бывает. Маску снять, надеть, акваланг снять, проплыть в трубу, как мы ее называем, это обручи, приделанные ко дну друг за другом, то есть мы в нее проплываем.
Без аквалангов.
Акланг в передней позиции,
да,
в руке.
И перед собой выставляем. Транспортировать груз тоже приходится выполнять на этой дистанции. То есть различные могут быть какие-то ситуации, которые не предвидены, и их тоже нужно будет быстро как-то решить.
Тащить партнера, например.
Ну вот как раз вот тащить партнера, об этом разговор сейчас и шел.
Да, бывает такое.
Практические навыки, которые в реальной жизни могут потребоваться.
Да, и на дистанции ночного дайвинга.
Мы сейчас прервемся. Я просто еще раз обращаю внимание наших слушателей на то, кто у нас в гостях и о чем мы говорим. Мы говорим сегодня о спортивном дайвинге. У нас в гостях Анастасия Сорокина, трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу. Ну и Андрей Горбунов, директор детско-юношеской школы водных видов школы.
Водных видов спорта,
я уже заговариваю. Города Перми, да. Федеральные новости. Мы в этой студии через 2,5 минуты.
Овертайм.
Завершающая часть программы «Овертайм» в эфире «Эхо Перми». Артем Жаворонков и Юрий Руднев ее для вас проводят.
С нами Андрей Горбунов, директор детской юношеской спортивной школы водных видов спорта города Перми и трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу Анастасия Сорокина. Давайте все-таки вернемся о том, что какой-то дорогой вид спорта или недорогой.
Оборудование современное используется, новое, и благодаря тому, что дайвинг вообще как туристическая и дайв-индустрия в мире очень популярен, изготавливаются уже достаточно дешевые образцы этой техники, все это сейчас не так и дорого стоится. Приобретение оборудования, как в плавании в ластах, эти дорогостоящие так называемые системы гипер, новые ласты, и значит, в спортивном дайвинге, все это идет как за счет средств. Первое, это родители, например, да? да. Во-вторых, различных уровней бюджета, как муниципального, это все связано с тем, что на какую статью деньги направлены. То есть в данном случае закупка, например, в легкой атлетике, это кроссовок, например, каких-то, да, то в данном случае здесь просто приобретение ласт идет, да, ну, да, в случае раздельных ласт.
То есть, приходя к вам заниматься, дети могут получить это...
На первое время.
Могут получить оборудование.
Отечественного оборудования нет, я так понимаю. Ни хороших наших ласт, ни хороших наших масок.
Ну, вы знаете, у нас есть отличные ласты «Дельфин», которые прямо с Советского Союза, они выпускаются, есть два завода, один в Москве, другой в Ярославле, и форма этих ласт повторяется уже импортными фирмами, потому что это идеальная форма ласт для качественного грибка. Многие тренеры, наверное, со мной по подводному спорту и по плаванию согласятся.
А что касается акваланга?
Акваланг — это все за границей нам помогает, скажем так, это у них приходится покупать.
Полутехнический ведь вид спорта, все равно есть какие-то требования на международных соревнованиях, которые предъявляются к унификации формы, а то ведь, может быть, вот мы, собственно, обсуждали этот момент во время паузы, у кого-то, может быть, какие-то нанотехнологии, и акваланг легче раза в три, чем у его соперника, это уже преимущество. Как осуществляется судейство в этой части, Настя?
Ну, конечно, да, особенности есть в снаряжении, оно у нас меняется, то есть мы на протяжении вот этих лет, сколько занимаемся дайвингом, меняли несколько раз снаряжение, приходилось это делать, но стараемся выбирать как можно более лучшее, конечно, более легкое снаряжение, но насколько это позволяет.
На соревнованиях, вот вы встали, у вас у всех пришли и проверили, взвесили акваланги, есть такое, нет?
Проходит технический комитет.
Да.
Вот. Я как член технического комитета, в том числе и международной комиссии по спортивному дайвингу Международной Федерации, мы как раз и столкнулись с проблемой, чтобы все были в одинаковых условиях. И вот с 2006 по недавний период мы наконец пришли к общему знаменателю.
Прописаны регламенты прямо, да?
Регламенты уже все давно прописаны, все это уже как бы становится всем все понятно. И оборудование заказывается, специализированное спортивное дайвинговое оборудование заказывается у ведущих фирм-производителей.
А позвольте, может быть, наивный вопрос, но это известнейшая история с норвежскими биатлонистами и лыжниками, а там, когда вот человек, условно говоря, заявляет, что он астматик, ваше наполнение акваланга тоже должно быть у всех одинаковое. Тут же есть большие нюансы, как я понимаю.
В правилах прямо прописано, что там просто должен быть в баллон забит аэр, воздух.
Угу. И все. А воздух откуда? Есть альпийский воздух горный? Есть, я не знаю, воздух каких-нибудь кудымкарских низин?
Ну вот, Анастасия, мы вот в 2011 году Кубок мира в Испании посещали, да? Мы привезли свои баллоны туда. Но, правда, винтили, мы болванки баллонов привезли, да, и отдали эти баллоны испанцам забивать. Они нас спросили, вы что, еще свои баллоны сюда привезли? Мы такие, да, они говорят, crazy Russians. Потому что, ну, никто как бы по этим моментам не парится, и все страны получают баллоны от организаторов соревнований. Но мы пришли к тому уже в 2011 году, что вот, например, Анастасия плывет, у нее баллон весит определенное количество грамм, килограмм и грамм. И вот эти граммы для нее большое значение имеют. Си, вот расскажи про этот момент.
Да, конечно, в любом случае привыкаешь к оборудованию, к одному, в котором тренируешься, и на соревнованиях не хочется переходить на что-то новое, к чему ты еще не подготовлен.
А как же чистота соревнований тогда? Ну, вот имеется в виду слово «чистый», чтобы все были в одинаковых условиях. Вот вам, пожалуйста, баллон испанский.
Нет, ну, в любом случае у нас примерно одинаковые условия все равно у всех. Может быть, даже он и будет весить столько же, но я буду уверена в своем баллоне, и я уже к нему привыкла. То есть,
а была ситуация, когда, извините, перебью, когда ей просто завернули баллон. Есть такая нездоровая конкуренция, она тоже присутствует и в спортивном дайвинге.
Анастасия, вот да. Без баллона, без воздуха, сколько можете находиться под водой? В движении, наверное, тут лучше сказать, да?
Ну, я на самом деле максимально все-таки не проверяла расстояние, но когда я еще плавала 300 метров, тоже вот одна из этих дистанций наших, у нас нужно было 25 метров пронырнуть до акваланга, причем уже на сбившемся дыхании, и переключиться на акваланг, то есть дышать вот этим сжатым воздухом. Это, конечно, было тяжело, очень тяжело.
Там же начинают плыть круги метров перед глазами, там же можно отключиться под водой в любой момент. Это, наверное, происходит.
Есть подводные студии, которые контролируют эту ситуацию. Да.
То есть достанут, если что.
Да, я думаю, у нас не было, слава богу, такого на соревнованиях ни разу.
Как раз вспомнить про очень хорошую дисциплину апноэ. Это на задержке дыхания. Вот, кстати, сейчас в данный момент идет чемпионат мира, и один из первых спортсменов туда уехал. Вот надеемся, что вернется.
Апноэ — это?
На задержке
дыхания. Это фридайвинг. Угу. Соревнования по фридайвингу, но не на открытой воде, а тоже в бассейне.
Это вот когда они опускаются на дно в определенный...
Это одна из дисциплин, да. Вот, например, вспоминаем фильм Люка Бессона «Голубая бездна», где шла вот эта дуэль, кто между Жаком Майолем и еще одним итальянским, значит, знаменитым фридайвером, кто из них глубже нырнет. И, кстати, соревнования проходили, кстати, под эгидой КМАС, Всемирной Федерации Подводного Спорта, которая как раз и по чьей федерации руководством проводятся соревнования по спортивному дайвингу, например.
Но там же есть ведь определенные условия, вот эта кессонная болезнь, я не знаю, всегда же вот...
При фридайвинге не кессонная болезнь страшна, а каждый подводный охотник Пермского края скажет blackout. Это когда в тканях организма накапливается большое количество азота, мало становится воздуха, кислорода в тканях, и, соответственно, человек просто как бы от гипоксии теряет сознание.
И вот весь вопрос, всплыть.
И весь вопрос, где он потерял, на 10 метрах, на 20 метрах. А если это, например, подводная охота, да, то почему у них это происходит?
Андрей,
это азарт?
Да, вот об этом бы тоже было важно поговорить. Достаточно много народу там, выезжая в теплые страны.
Лезет под воду.
Да, вот дайте рекомендации для тех людей, которые с этим сталкиваются нечасто.
А рекомендация такая, что если ты выезжаешь на природу, там, в тропические страны, нужно вести такой же образ жизни, который ты вел здесь на родине. То есть не придумывать для себя каких-то новых развлечений. А если заниматься фридайвингом, то, наверное, стоит попробовать, например, да?
Но... Придя к вам в детскую юношескую спортивную школу понырять.
Ну, во-первых, у нас нет фридайвинга, да? А специализированные инструкторы во всем мире известны. То есть стоит набрать интернет. Есть наши русские школы, достаточно успешные. Они есть рекордсмены, у них есть высокие достижения. Они чемпионы, рекордсмены мира. С ними можно встречаться, как это обычно происходит, там, например, в Дахабе, в Египте. Значит, но тут надо важно про что понимать-то, что так просто прийти и сказать, что я фридайвер, это невозможно, тут все подтвердят. То есть нужно менять образ жизни под это, тут менять образ жизни именно в Перми. Угу. И уже потом приходить уже с подготовленным организмом.
А что такое смена образа жизни?
Ну, а где бы вы рекомендовали?
Не пить — это мало, это постоянная физическая нагрузка, мягкая, спокойная. И они же все такие ребята, такие интересные, эти фридайверы. Они все занимаются йогой. Я их называю небожителями, потому что они немножко не от мира сего. Они там внутренним составляющим, внутренним миром. То есть вот кому-то нравится, например, молотить моноласты в бассейне 10 км в день, а кому-то вот заниматься вот таким вот выходами, да, в астрал куда-то.
Хорошо,
вот.
А что бы рекомендовали? Вот там человек приехал с моря, посмотрел на это, понравилось. Как в Перми поступать? Куда идти?
А, наверное, к врачу сходить сначала, проверить свое состояние, не психологическое состояние здоровья, прежде всего.
А если к вам в Перми, допустим, вы же говорите, та же подводная охота, я знаю, многие ездят в Березники, там тоже какие-то истории у вас есть с подводными.
Там есть карьеры.
Желающих-то ведь много, как я понимаю.
Что-то с тобой сделать,
да. Чтобы не ошибиться. Один и последний же раз.
В шахты у нас ведь нельзя погружаться, слава богу.
Но они могут быть радиоактивные, еще такая есть проблема.
Вот те самые шахты, которые затопленные, соляные, я имею в виду, вот где вот нас там, много же их, Кизеле.
Ну там как подводные воды идут, в Красновишерске же были ядерные-то взрывы. Как
просто
воды,
я сейчас сижу и говоря об этом, мое сознание рисует какие-то картинки определенные, ассоциативный ряд, и у меня просто панический ужас внутри просыпается от этого замкнутого темного пространства. Я так свожу тихонечко к теме спелеодайвинга и вот этого фридайвинга, только в местах достаточно экстремальных для... Это не просто открытое Красное море, там 20 метров и яхта с кораллами под ней. Это ведь особая форма, я не знаю, существования человека. Это ведь не просто спорт или увлечение. Это дело всей жизни. Здесь нельзя погружаться один раз в год или там раз в какой-нибудь сезон.
Это Анастасия единственный раз погружалась в пещеру, да? Как мы выяснили.
Ну, два раза.
Ну, вот.
А чего не больше?
Нет возможности.
Ну, тут на самом деле...
Не беру?
Перед Анастасией стоял вопрос утолить определенное любопытство достижением 18-летнего возраста, потому что только взрослым можно все эти вещи проделывать. И это произошло, а дальше она сама будет делать выбор, надо это или не надо этими вещами заниматься.
Я уже на «ты» перешел тут. Настя, вы полезете еще раз в пещеру? Под воду?
В кунгурскую ледяную.
Глагол очень правильно задан, да.
Я бы хотела, мне очень понравилось. Это, конечно, совершенно другая среда. да, там темно, там холодная вода, но все-таки...
Что вы там хорошего, объясните мне, пожалуйста. Холодная вода, темно. Причем там ведь, я говорю, Голливуд рулит, он рождает эти фантазии. Там же все что угодно может быть. Ну, начиная от этих маленьких и безобидных, никому неизвестных ракообразных.
Еще неизвестно, безобидные ли они.
Да, до всего чего угодно.
Но холодная вода не права, используется современное оборудование с электроподогревами, со всеми этими вещами. То есть устроить комфортное погружение это возможно, но опять же, нужно учиться. И за время учебы многие, кстати, уже и меняют направление. И это может быть и к лучшему, потому что не каждый может себе позволить психологически нырнуть.
Ну, вы ведь, наверное, всех знаете. Вот сколько в Перми в общей сложности человек занимается подводными видами спорта? Вот в Перми,
на таком уровне,
да, применительно к жизни.
Погружаться да. в пещеры.
Нет, мы говорим про спелеодайверов сколько, да. Ну, их, естественно, немного. Я так думаю, что их человек, ну, так, максимум 20-30.
И всех вы знаете, наверное.
Ну, я думаю, что да. Так мы так думаем про себя, что мы всех друг друга в мире знаем.
У меня только из знакомых, да из них ездило человек 50 погружаться в эти карьеры.
Ну, это открытая вода, это
там,
доступно,
там
это нормально,
история, да?
Это здорово, да, это как бы это очень интересно. Вот, но если сдвигаться в сторону все-таки надголовной среды, это вот это опасно.
Слушайте, ну, наш эфир сегодняшний просто какую-то бурю звонков. Не переставал звонить телефон, я просто видел это. Ну, извините,
ну,
коллеги, извините, наши любимые радиослушатели.
Итог, мы заканчиваем?
Да, потому что время уже 14.45, мы должны студию новостям уступать. Я к тому, что просто мы эту тему, видимо, еще раз будем и еще раз поднимать. И уже, наверное, на основе вопросов наших слушателей. Сегодня у нас у самих было достаточно вопросов, причем их еще и осталось, и мы, я думаю...
Давайте проанонсируем, поговорим сугубо вот про Рединские пещеры и прочие все эти истории, которые связаны с жизнью, например, вот... Сезон-то, они же круглогодичные, да?
Да, мы круглый год ныряем там, даже в минус 30.
Ну, там одинаковая
если
среда круглый год.
Да, ты попадаешь в плюс 6, что летом, что зимой, там плюс 6 градусов.
Там же много интересных научных составляющих.
Да,
я знаю, конференцию проводили международную.
Да.
Но
да.
Без специалистов туда лучше не лезть.
Да и не пустят.
Она закрыта, да? Закрыли все ведь вроде в Ординской пещере, там закрыт доступ к...
Не, ну так, скажем так, с аквалангом прийти и нырнуть, это невозможно.
Угу.
А вот если у вас есть сертификация соответствующая, если вы прошли многоуровневое обучение, если у вас там за спиной больше 100 дайвов на открытой воде, ну это вкратце говорю, тогда да, да,
можно,
пожалуйста,
попробовать.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, я думаю, что мы уже в ближайшее время услышимся с вами где-нибудь еще. Анастасия Сорокина, трехкратная чемпионка мира по спортивному дайвингу, и Андрей Горбунов, директор детской и юношеской спортивной школы водных видов спорта. Спортивной школы, я тут опять что-то с названием напутал.
Спасибо за интерес к подводному спорту.
Он не угаснет, поверьте мне, поверьте. Все, программу для вас провели Артем Жаворонков и Юрий Руднев.
Всего доброго.
До свидания.